слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время Свобода. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Выборы в Координационный совет оппозиции.
Была довольно сильная атака, которая привела нас к невозможности работать.
Акция в поддержку политзаключенных. Десятилетие теракта на Дубровке.
На Норд-Ост пошли две мои дочери. Леночка, 12 лет, и Ниночка, 14 лет.
Решение ЕСПЧ по жалобе Пичугина. 9-я годовщина ареста Ходорковского.
И его, конечно, тревоги, прежде всего, связаны с его близкими, которых он столько лет не видит.
Третьи президентские дебаты в США. 50-летие выступления президента Кеннеди о карибском кризисе. Объявление лауреата премии имени Сахарова. Парламентские выборы на Украине. Торжественная церемония присвоения наименования 114-му и 116-му элементам таблицы Менделеева. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 22-28 октября, 43-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Российская оппозиция продолжает выбирать Координационный совет, сталкиваясь при этом с разнообразными трудностями, начиная с DDoS-атак на сайте. Об этом мы поговорим чуть позже, а сначала о митинге в Москве на Трубной площади, который изначально был организован в качестве поддержки выборов в оппозиционный совет, но затем к этой цели добавились и лозунги освобождения политических заключенных. С Трубной площади корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
На площади усилены меры безопасности, здесь металлические ограждения и оцепление, однако все проходит довольно спокойно. Здесь стоят 4 тента, в которых можно пройти верификацию для участия в выборах. К каждому из тентов стоят очереди порядка 40-50 человек. Всего на митинге присутствует несколько сотен человек. Я могу сказать, что людей несколько меньше, чем вчера. Возможно, это связано с тем, что появилась возможность проголосовать из дома, и DDoS-атака на сайт Центрального выборного комитета закончилась. И здесь присутствует несколько кандидатов в Координационный совет российской оппозиции, в частности, Сергей Удальцов и Борис Немцов. Они общаются с журналистами и простыми людьми, прогуливаясь по бульвару. Однако со сцены, которая здесь тоже организована, они не выступают. Это принципиальная позиция организаторов, чтобы избежать агитации в день голосования. Со сцены периодически звучат призывы к освобождению политических заключенных. Также было объявлено о митинге 30 октября на Пушкинской площади, который уже согласован, с призывом посетить его и поддержать политических заключенных в России. Что касается лозунгов, которые здесь непосредственно на митинге, несколько плакатов в поддержку Таисии Осиповой и Константина Лебедева. Также параллельно идет сбор подписей в защиту политических заключенных, и также параллельно идет сбор подписей против показа фильма «Анатомия протеста». Со мной здесь член Центрального выборного комитета Денис Юдин, который может рассказать о том, как проходит голосование на Трубной площади.
Насколько мероприятие по выборам в Координационный совет, то, что происходит на Трубной, переориентировалось в акцию поддержки политзаключенных?
Ну, вы знаете, этот вопрос здесь всемирно освещается и является вторым по значимости после самих выборов, что освещается с сцены, которая работает. У нас же заявлен митинг, поэтому мы можем выступать. И, насколько я знаю, по вчерашнему дню большая часть выступлений была как раз посвящена тому, что продолжаются репрессии. А, как вы знаете, мирный протест, который прошел за последний почти год в России, в первую очередь были требования, что освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии политические. Но, тем не менее, мы знаем, что даже за последние дни, предшествующие голосованию, власть, она продолжила политические репрессии, несколько человек арестованы, некоторые вынуждены были скрываться, на некоторых и даже из кандидатов было совершено нападение.
Насколько пользуется откликом у жителей Москвы, у людей, проходящих вокруг, ваше мероприятие?
Вы знаете, безусловно, пользуется. Я вчера наблюдал, что здесь, ну, наверное, за все время мероприятия прошло где-то около 3-4 тысяч человек через вот этот вот бульвар. Стояли большие очереди, сейчас они тоже стоят в палатке, операторы не справляются. И вот здесь в каждой палатке стоит порядка 40-50 человек для того, чтобы верифицироваться как избиратель, принять участие в голосовании.
Голосование из-за вчерашних DDoS-атак было продлено на сутки. Продлится ли на сутки ваша акция на Трубной?
Нет, это не планируется, потому что понедельник – это рабочий день, а сама организация мероприятия – это, ну, и отвлечение людей и расходы. Так как вчера верификация проходила практически без сбоев, то верификация закончится, как и раньше планировалось, сегодня в 20 часов. Но зато голосование, которое возможно в любой момент из интернета, оно продлилось ровно на сутки.
Это был репортаж Антона Бенедиктова, а я беседовал с членом выборного комитета Денисом Юдиным. Вернемся к выборам в Координационный совет российской оппозиции. Напомню, что на 45 мест в совете претендует более 200 кандидатов. Выборы проводятся, в том числе и в первую очередь, через интернет, и они были продлены на сутки, как вы слышали, до вечера понедельника, поскольку в субботу выборы в значительной степени были блокированы DDoS-атаками на сайты, с помощью которых проводится голосование. Вот что говорит председатель Центрального выборного комитета Леонид Волков.
Вчера действительно была довольно сильная хитровыеменная атака с утра, которая привела нас к невозможности работать. В ходе исправления в этих условиях там, стресса и ограниченного времени мы приняли несколько архитектурно неверных решений, которые привели к тому, что там система совсем полегла, и лишь глубокой ночью смогли разобраться и все исправить. Сейчас система защиты полностью перестроена, прямо в эти секунды. У нас идет очень мощный атак, примерно 50 мегабайт трафика в секунду с нас скачивают, это, ну, достаточно много, и тем не менее все работает прекрасно, и пользователи никаких проблем не замечают. Голосование идет сейчас такими темпами, что голосуют примерно 3-4 тысячи избирателей в час, иногда даже 5 тысяч избирателей в час.
И вы приняли решение в связи с этой DDoS-атакой продлить голосование до завтра?
Да, мы приняли решение, что надо компенсировать, так сказать, выпавшее время, поскольку ну, почти сутки наша система была недоступна, то мы решили, что на эти сутки мы голосование продлим, то есть до 8 вечера в понедельник.
По вашим оценкам, сколько людей примут участие в выборах?
Как я и предсказывал исходно, как я и предсказывал, в голосовании примет участие около 80-90 тысяч избирателей.
Это был один из организаторов выборов Леонид Волков. А вот как проходили и проходят выборы в регионах. Из Екатеринбурга один из организаторов Александр Грезев.
Мы не могли обеспечить нормальный режим голосования, поскольку оно фактически было недоступно большую часть дня. То есть в лучшем случае мы людей могли только верифицировать, то есть установить их личность, чтобы они потом пришли и проголосовали дома. Кроме того, мы наблюдаем проблему так называемых членов ММО, которые приходят на избирательные участки и не всегда ведут себя адекватно. Например, в грубой форме требуют им дать проголосовать, даже когда это технически невозможно, задают странные вопросы, то есть голосуют по заранее заготовленному списку из совершенно ну, малоизвестных кандидатов. Если они ведут себя неагрессивно, мы их пропускаем. Если они мешают нам работе, нам приходится вызывать охрану. Дважды это уже было.
Соответствует ли то, сколько людей пришло тем ожиданиям, которые у вас были?
В целом соответствует. То есть вчера прошло, наверное, более сотни человек, из которых мы верифицировали. Проголосовать удалось единицам. Но вот сегодня у нас также идет по графику, наверное, людей даже еще больше. Плюс ко всему они в том числе и голосуют. Приходит много пенсионеров, у которых нет компьютера, нет интернета. Поэтому они голосуют у нас. Хотя этот процесс довольно, конечно, долгий. Кто-то, допустим, полчаса изучает биографии кандидатов, голосует. Но в целом мы справляемся. У нас в городе 3 участка. То есть люди идут по нашим подсчетам равномерно.
Каков социальный срез голосующих? Вы говорите, что приходят пенсионеры. Это означает, что это не только затея молодежных активистов?
Да, конечно, приходят абсолютно все возрастные категории. То есть молодежь приходит в основном, чтобы подтвердить свою личность, то есть верифицироваться. Те, кто этого просто не успели или не смогли. Пенсионеры проходят, чтобы также проголосовать. То есть подавляющее большинство даже пенсионеров, они уже зарегистрированы, то есть у них есть интернет, но они не разобрались именно с процедурой верификации или не успели ее пройти, поэтому они приходят к нам. На практике ситуация такая. То есть если у человека есть, допустим, интернет, ему удобнее дома проголосовать, мы его только верифицируем, а потом он уходит к себе домой и там спокойно в обстановке уже голосует. Если у человека нет такого возможности, в основном это пенсионеры, мы им обеспечиваем возможность голосовать на участке непосредственно. Поэтому вот если говорить по нашему участку, то у нас пенсионеры даже преобладают, поскольку у нас такой вот специфический вот район, у нас многие голосовать, например, это избиратели, например, Леонида Волкова, поскольку мы находимся вблизи его городского округа, где он стал депутатом. Наверное, я бы сказал, половина всех людей, которые вот к нам сегодня, вчера пришли, это пенсионеры.
Это гражданский активист из Екатеринбурга Александр Гризев. Выборы проходят не только в российских регионах и в Москве, но и за пределами России. Из Вашингтона один из организаторов голосования на выборах в Координационный совет оппозиции Олег Козловский.
Вот у нас народу было немного, пришло человек 10, хотя мы рады и благодарны каждому, кто пришел, учитывая, что многие люди специально в выходной день для этого едут. Приходили люди молодые, приходили с семьями, с детьми, приходили пожилые пары. Для людей это было серьезное, важное событие, возможность для многих, для кого-то соприкоснуться с родиной, с которой они уехали, для кого-то это возможность все-таки поучаствовать, несмотря на то, что они там вынуждены по делам быть в Америке. Вчера наша задача, по сути, сводилась только к тому, чтобы верифицировать избирателей, потому что голосовать практически все это время было невозможно из-за атак.
Почему вы занялись организацией подобного голосования?
Для меня важен, наверное, скорее здесь принципиальный и даже в каком-то смысле символический момент, что российские граждане, находящиеся за рубежом, не теряют контакты со своей страной, не забывают, не бросают ее, а продолжают, насколько возможно, участвовать в улучшении жизни в России. Ну и важно, что, собственно, сами многие русские, которые живут сейчас в Вашингтоне, принимали участие в организации этого избирательного участка, находили помещение, технически все готовили, собирали людей и так далее и тому подобное. Опыт, который мы на этом приобретем, он очень важен, он будет еще использован не раз. У нас уже существовала некая группа людей, но вот опыт в организации этого избирательного участка, он позволил ей гораздо лучше начать работать. А Вашингтон, как известно, сам по себе является достаточно стратегическим местом в мире для любой политической деятельности. Ну и кроме того, здесь уже достаточно много россиян или русскоязычных людей российского происхождения. И это крайне важно, чтобы эти люди тоже могли участвовать в делах своей родины. Другой вопрос, сколько людей посчитало себя в том числе и вправе участвовать в этих выборах, потому что некоторые говорили, что они долго сомневались, могут ли они морально, не живя в России, участвовать в таком голосовании. Но я думаю, что людей, которые более-менее активно следили за ситуацией, ну, было порядка сотни, на мой взгляд.
Это гражданский активист из Вашингтона Олег Козловский. Как вы слышали, одной из проблем, с которой сталкиваются организаторы выборов в Координационный совет оппозиции, это сторонники Сергея Мавроди, вкладчики МММ-2012, от которых Мавроди потребовал принять участие в выборах и провести в оппозиционный совет своих кандидатов. Есть те, кто критикует организаторов выборов в Координационный совет оппозиции за их отношение к сторонникам Сергея Мавроди. Слово активисту Николаю Беляеву.
Мы можем говорить о том, что единственной публичной фигурой в ЦВК является Леонид Волков, и читая его записи, читая его твиттер, его блоги, его интервью с СМИ, мы прекрасно видим, как он отзывается об одних кандидатах, то есть буквально называет их жуликами, мошенниками. И в то же время мы видим, как Леонид Волков общается с Навальным, говорит, что он хороший кандидат, вот даже господин Чуров себе такого не позволял во время думской и президентской кампании.
Вы считаете, пристрастие Волкова оказывает какое-то влияние на то, как будет организован подсчет? лед или сама процедура открытая и прозрачная?
О том, какова будет процедура, до сих пор никому не известно. Процедура будет проводиться Волковым и его командой в интернете. И оценить ее прозрачность могут только IT-эксперты. Даже обычные наблюдатели этого не смогут. Поэтому говорить о том, как она пройдет, крайне затруднительно.
Вы считаете, вот эта кампания против участия вкладчиков МММ в выборах, она неправильная?
Естественно, она неправильная, потому что я абсолютно не понимаю, почему ЦВК и господин Волков взяли на себя право ограничивать других людей в правах быть избранными и в правах голосовать. Тех людей, которые как-то связаны с МММ и являются такими же гражданами, возможно, они также настроены оппозиционно и имеют такое же абсолютно право, как и все остальные, принимать участие в выборах. Несмотря на то, что и взгляды не составляются взглядами господина Волкова и многих участников этих выборов. Если не обеспечивается равный доступ, то получается, что мы выбираем своих сами и для себя.
Насколько я понимаю, аргументы тех, кто против выступает участие вкладчиков МММ, это аргументы, что эти люди не столько заинтересованы в каких бы то ни было выборах лидеров оппозиции, сколько в том, чтобы сорвать это голосование.
Что значит сорвать? Они хотят проголосовать так, как они хотят проголосовать. То есть буквально это другая политическая сила. Просто господа, которые хотят быть избранными, они поняли, что они не смогут противостоять этой другой силе из-за ее многочисленности. Простите, ну если я голосую не за Путина, а за Прохорова, то получается меня таким же образом могут не допустить к выборам, потому что я хочу их сорвать. Да, они хотят сорвать то, чтобы победили какие-то конкретные люди, которые им не нравятся. Но это часть политической борьбы и ничто кроме.
У вас есть свои рецепты, как нужно было бы это организовывать, обустраивать?
Во-первых, мне кажется, что все-таки организация самого процесса должна была быть передана на аутсорс независимым людям, а не старым приятелям некоторых из кандидатов-лидеров. Собственно говоря, я в своем блоге описал даже примерно эту стоимость и привел примеры других платформ. Это главное, ну и, естественно, непредвзятое отношение и равный открытый доступ к регистрации кандидатов и выборам для тех людей, которые хотят просто голосовать. Требования такие же, как к самым обычным выборам.
Это мнение гражданского активиста Николая Беляева. Леонид Волков отвергает подобную критику.
Рынки МММ не являются политической силой, не являются сектой. И никакой политической борьбы с ними все вести не собираются. У нас с вами выборы в координационный совет оппозиции. Вас же не удивляет, что на выборах, не знаю, там, в парламент Эстонии не голосуют граждане там, Болгарии или наоборот. Секта МММ имеет к вашим выборам.
Речь идет вот о чем. Когда вы проведете выборы и будут их результаты, против этих результатов могут быть выдвинуты возражения именно такого свойства, что вы отсеивали каких-то кандидатов, а заранее не всем давали возможность принимать в них участие.
Но выборы должны проходить по правилам. Выборы прошли по тем правилам, которые были исходно объявлены. Это выборы в координационной совет оппозиции. У нас в положении о выборах крупными буквами написано, что в выборах принимают участие граждане, которые разделяют ценности протестного движения, и кандидаты, которые разделяют ценности протестного движения. У нас не общегражданские выборы, у нас выборы координационного совета российской оппозиции.
Это мнение одного из организаторов выборов координационного совета оппозиции Леонида Волкова. Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. Переходим к событиям предстоящих 7 дней. Одно из центральных – это на этой неделе в Москве состоится траурная акция в память о жертвах захвата театрального центра на Дубровке. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди. По словам члена Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Оста» Дмитрия Миловидова, интервью с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, в настоящее настоящее время пострадавшая добивается возбуждения такого уголовного дела.
На Норд-Ост пошли две мои дочери. Леночка, 12 лет, и Ниночка, 14 лет. Леночке повезло, ее выпустили буквально в первые часы после захвата, задолго до штурма. Ниночка боевикам, этим зверям, показалась слишком взрослой. Ее оставили в зале. И больше мы о ней ничего не знали. Я так не смог восстановить ничего, что происходило в зале вокруг моей дочери. Приходилось потом по крупицам из материалов дела вылавливать такую информацию и разбираться, почему погибла моя здоровая, крепкая дочь.
Вам удалось разобраться в этом?
Я, по крайней мере, вижу из экспертизы, что никаких хронических заболеваний обнаружено не было. То есть то, что говорят власти о том, что на Норд-Ост собрались якобы больные и инвалиды, и в один час, в один миг вдруг забыли, как дышать, этот бред развеян решениями Европейского суда по правам человека. Трудно, сказал Европейский суд, понять, как это такое смертельное опасное средство было применено в таких условиях, и при этом следствие отметает причинно-следственную связь между гибелью людей и так называемым газом. Европейский суд записал в своем решении, что нарушены права человека по двум основным пунктам. Отсутствие организации спасательной операции и отсутствие должного расследования причин гибели людей. Мы сейчас заняты тем, что заставляем российское правительство выполнять решение Евросуда. Мы еще в июне месяце подали жалобу в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели людей.
Такого дела не было возбуждено на протяжении вот всех этих 10 лет фактически?
За все 10 лет возбуждались только дела по расследованию теракта. Чиновники на всех уровнях нас уверяли, что нет смысла заводить второе какое-то дело, якобы все расследуется в рамках основного. Мы требовали материалы дела. У нас в руках оказалось 17 томов из более чем 120 на тот момент. Благодаря этому мы смогли опубликовать свой доклад «Норд-Ост. Неоконченное расследование», в котором изложили только материалы дела, отметая все наши эмоции и опираясь только на факты.
Исходя из этих материалов дела и по вашему внутреннему личному убеждению, кто виноват в том, что это вообще произошло и стало возможным, и в том, каковы были последствия этого теракта?
Ну, можно спускаться вглубь истории, в Чеченскую войну, первую, вторую, воровство Чеченской республики при восстановлении этой части территории Российской Федерации, состояние нашей армии, которая частично, по крайней мере, на тот момент была деморализована и частично занималась мародерством. То есть данные чеченские компании поставляли боевикам огромное количество бесплатной живой силы. Плюс халатность московских чиновников, правоохранительных органов. Ведь, как мы узнали из материалов дела, 18 часов 30 минут, за полчаса до начала мюзикла, экипаж патрульно-постовой службы был отозван от этого места для разгона несанкционерной уличной торговли у метро Кузьминки. Все это дало возможность беспрепятственно провести теракт. Но фактически наказаны за это только стрелочники.
А спасательную операцию нужно было проводить? Точнее, штурм, или как это правильно вы считаете называть, то, что произошло 26 октября рано утром?
26 октября рано утром, прервав переговорный процесс, власти пошли на неспровоцированный штурм с применением высокотоксичного вещества, немгновенного действия, не имеющего антидота. Это вещество имело цвет, запах, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия.
А почему это сделано было? Почему не стали продолжать переговоры? Почему не пытались освобождать все больше и больше заложников? Вы как считаете?
Я с первых часов, когда проходил сквозь первое кольцо оцепления, я видел, что вскрывают люки. То есть я понимал, что штурм будет в любом случае. То есть власти нужно было показать обязательно силу. Власти ссылаются на якобы какие-то перехваченные телефонные переговоры, в которых утверждалось, что заложникам грозит неминуемая гибель. Но, получив из Страсбурга материал уголовного дела Норд-Оста в количестве 126 томов, мы не видим в указанных телефонных переговорах прямого указания. В то же время мы знаем из сообщений Анны Политковской, которая взяла на себя функции добровольного, непрофессионального переговорщика, что в планах террористов было выпустить заложников и устроить бой в центре Москвы. Это власти никаким образом устроить не могло. Они не могли это допустить. Поэтому был предпринят штурм. Зачем при штурме было применено вещество, если верить письму ФСБ, это производная фентанила, на которых вроде бы был поставлен крест еще в 80-х годах, поскольку данные спецсредства не обладают требуемым быстродействием и имеют огромное количество побочных явлений. Ведь мы должны помнить, что семеро бойцов спецназа тоже отравились вместе с нашими заложниками. Низкий поклон всем бойцам спецназа, которые выполняли боевой приказ. Они уничтожили террористов. А потом, нарушая боевой устав, они вернулись в зал, выносили наших близких, сами травились этим газом. Низкий поклон. Наш вопрос только к руководителям спецоперации, господам Прончеву, Патрушеву и другим многим, имена которых мы не знаем. Россия ответила Евросуду, что документы оперативного штаба уничтожены.
Вы сейчас не прекращаете борьбы. Чего вы ждете дальше от российских властей, от российских судов? Какова конечная цель всей этой истории, в том числе и судебной?
Отвечу стихами. Очень страшно, чтобы быть. Очень больно, чтобы знать. Нет, так страшно не забыть. Больно так, что надо знать. У нас растут дети. Мы должны дать им ответ. Что такое наше государство? Оно просто не смогло спасти заложников? Или это страшное тараканище из детской сказки, которое пожирает своих людей в обмен на чьи-то политические амбиции? Мы должны дать им завтра. Должны дать им безопасность. Да, многие чиновники укрываются за страшную ситуацию, за ужас терроризма, за опасность. Но простите, господа, вот вы кричите на всех уровнях «Россия выстояла». Это не ваша компетенция. Вы должны были конкретно заниматься здесь носилками, коммуникациями, логистикой проезда скорой помощи, медикаментами. А рассуждать о государственности – это удел других. Но и с теми мы тоже будем вести диалог в суде. Я имею в виду Владимира Владимировича Путина.
Этот материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. 23 октября Европейский суд по правам человека должен обнародовать решение по жалобе бывшего начальника одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Пичугина Ксения Костромина.
Эта жалоба касалась так называемого первого дела, по которому обвинялся Алексей Владимирович Пичугин. Его тогда обвиняли в убийстве супругов Гориных, покушении на убийство Ольги Костиной, покушении на убийство Колесова. И вот когда это дело было рассмотрено судом присяжных в Московском городском суде, после этого, вернее, жалоба была подана немного раньше, еще во время следствия, когда по нарушениям, касающимся статьи 3 и 5, это пытки и нарушение закона при применении и продлении меры пресечения. А потом уже, когда дело было рассмотрено судом, была подана окончательная уже полная так называемая жалоба, которая добавилась еще описание нарушения статьи 6, то есть нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Вот именно эта жалоба сейчас наконец-то и дошла до своего, скажем так, окончательного рассмотрения, и во вторник будет Европейским судом вынесено решение. В этой жалобе шла речь о нарушениях в отношении Пичугина статьи 3 Европейской конвенции пытки, применение к нему незаконных методов ведения следствия, когда к нему применялись психотропные средства в июле 2003 года. Потом в нем шла речь в этой жалобе о нарушениях при аресте и при продлении мер пресечения, что он необоснованно и незаконно был взят под стражу, и также необоснованно это заключение под стражу продлевалось неоднократно судами. И нарушения, допущенные судом в ходе рассмотрения его дела. Мы говорили о незаконном составе коллегии присяжных заседателей, о том, что гособвинение вышло за рамки предъявленного обвинения в ходе судебного разбирательства, ну и много других нарушений, которые были допущены в суде.
Если предположить, что ваша жалоба будет удовлетворена, решение будет положительно, это какое-то влияние окажет на судьбу Пичугина?
С 413 статьей УПК Российской Федерации Президиум Верховного Суда в этом случае должен отменить приговор и кассационное определение по первому делу, вот по этому делу, о котором я говорила. И дело должно быть направлено на новое рассмотрение, потому что в соответствии с упомянутой мной 413 статьей УПК решение Европейского суда о том, что было нарушено какое-либо из прав гарантированных конвенций, является новым обстоятельством, которое влечет за собой отмену приговора.
Какое-то влияние может оказать такое решение предположительное на судьбу других фигурантов дела ЮКОСа?
Знаете, я боюсь, что вряд ли, поскольку это решение касается исключительно одного заявителя, то есть Алексея Владимировича Пичугина. То есть никак вот когда там большая жалоба по ЮКОСу рассматривалась, да, то есть как бы там много лиц было задействовано, то здесь только конкретно один заявитель.
Это не единственная жалоба, которая была направлена в ЕСПЧ по делу Пичугина?
У нас есть еще одна жалоба там зарегистрирована, которая была подана уже тогда, когда второе уголовное дело, которое было в отношении Пичугина, возбуждено, оно было рассмотрено Московским городским судом. Нами также была подана жалоба в Европейский суд уже только по 6 статье о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Но, к сожалению, по ней пока даже еще и коммуникация не началась. То есть я ее направила со всеми приложениями, и пока тишина.
Ксения Костромина, адвокат Алексея Пичугина. 25 октября исполнится 9 лет со дня ареста в Новосибирске тогдашнего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В преддверии этой даты мы побеседовали с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом. Приближается 9 лет, как Ходорковский находится в заключении. Как он переживает эту дату, в каком настроении?
Он уже давно не ориентируется на какие-то там сакральные даты. Вообще, насколько я знаю, не очень падок на эти все символы. А уж сейчас, в нынешних условиях, тем более. Поэтому на его настроение не влияет какая-то там очередная дата. Но само по себе то, что это уже 9 лет, это срок, который уже просто зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы, даже если вот вывести за рамки то, что это вообще все фальшивка от начала до конца. И, конечно, по-человечески невозможно не переживать, и Михаилу Ходорковскому в том числе, и его, конечно, тревоги прежде всего связаны с его близкими, которых он столько лет не видит, с которыми он разъединен. Вот сам он человек очень сильный, а вот за своих близких, за родителей, за детей, за внучку, которая родилась, и он ее не видел еще ни разу. Вот это да, конечно.
У вас есть какие-то представления о том, когда Ходорковский может выйти на свободу?
Я не предсказатель, поэтому мой ответ банально прост на этот вопрос. Как только в его деле начнет работать закон, вот это сразу первое, что должно произойти в этом случае, он должен быть на свободе. До тех пор, пока это все в виде расправы, где не закон действует, а действуют какие-то любые другие мотивы при принятии решений, это совершенно непредсказуемо все. Оснований, каких бы то ни было, не то что законных, а близких к законным, для того, чтобы он находился там, где он находится, нет ровным счетом никаких.
Владимир Путин недавно заявил о том, что он готов был бы помиловать Ходорковского, если тот напишет прошение о помиловании. Вы видите какие-то перспективы вот в таких развитиях событий?
Прежде всего, позвольте мне вас поправить. Владимир Путин, если внимательно посмотреть, что он сказал, что он готов был бы рассмотреть ходатайство, ежели таковое ходатайство о помиловании будет подано. Это, как мы с вами понимаем, в оттенках русского языка совсем не то, что вы сказали. Рассмотреть можно по-разному. И я думаю, что не случайно такая формулировка выбрана была, именно та, которая была произнесена, а не та, которую люди со свойственным оптимизмом и желанием услышать какую-то надежду услышали в этих словах. Это все очень лукаво, это все, опять же, ни на каком законе не основано. И тот же Путин миловал без всяких ходатайств, и Медведев миловал без ходатайств. И параллельно они говорят, что, когда это касается Ходорковского, что вот никак без ходатайства ничего не может быть. Уже много раз это все обсуждалось, здесь нет ничего нового. Значит, если бы у президента России было желание осуществить свое конституционное полномочие по помилованию любого осужденного на территории страны, вне зависимости от любых других критериев и условий. Это бы уже давно и многократно можно было сделать. Но этого не происходит. Происходят только разговоры, которые скорее напоминают такое лукавое словоблудие и, как по русской пословице, наведение тень на плетень. А решить, обращаться ли с таким ходатайством или не обращаться, может только один человек. Тот человек, которого это касается, никто другой за него этого решения принять не может. Но я еще раз повторю, что требование ходатайства само по себе на законе не основано. Процедура, утвержденная тем же Путиным еще в предыдущие его президентские сроки, где отправной точкой является такое ходатайство, неконституционно. Об этом существует масса уже экспертов, мнений, наиболее авторитетных правоведов. И здесь для добросовестной дискуссии нет никакого предмета.
Дело Лебедева, которому сократили срок лишения свободы, потом, правда, пересмотрели это решение, вот сейчас 1 ноября вновь будет рассматриваться вопрос о сокращении срока. Вот это может оказать какое-то влияние на дело Ходорковского?
Понимаете, нет отдельного дела Платона Лебедева и нет отдельного дела Михаила Ходорковского. Они осуждены беззаконно по одним и тем же приговорам фальшивым, по одному и тому же фальшивому делу. И то, что происходит как в отношении одного из них, так и в отношении другого, это все элементы разновидности одной и той же расправы, вот, просто с разными, позволения сказать, оттенками и бантиками. То, что произошло в отношении снижения срока наказания Платона Платона Лебедева. Это еще одна иллюстрация того, что все, что угодно работает в этом деле, только не закон. Поэтому я, конечно, от души желаю, чтобы решение было положительное на новом круге. Но посмотрим, что и как будет, и как этот новый круг будет происходить.
Адвокат Михаила Ходорковского, Вадим Клювгант. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Перейдем к международным новостям. 22 октября в понедельник состоится третий тур дебатов между президентом США Бараком Обамой и кандидатом в президенты от республиканской партии Миттом Ромни. Темой дебатов будет внешняя политика США. Диспут состоится в штате, имеющем важнейшее значение для выборов для обоих соперников во Флориде. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова.
Как полагают наблюдатели, дебаты во Флориде не окажут столь же сильного влияния на настроение избирателей, как первые два поединка Обамы и Ромни. Отчасти это просто эффект политического календаря. От дня голосования нас отделяют всего две недели, и в стране осталось совсем немного тех, кто еще не определился со своим выбором. Другая причина, по которой дебаты во Флориде не вызывают того возбуждения, которое предшествовало прениям в Колорадо и Нью-Йорке, состоит в том, что различия во взглядах кандидатов на внешнюю политику куда менее драматичны, чем на политику внутреннюю. И вообще, демократы долгое время пребывали в убежденности, что внешняя политика – это козырь Обамы. Штаб Ромни это признавал и совсем не жаждал бороться с президентом на его поле. В последние недели этот расклад спутали трагические события в Ливии. Полемика, вспыхнувшая между соперниками о том, несет ли администрация ответственность за случившееся, обострила также другие, наличествующие между ними противоречия в области внешней политики. Тем не менее, противоречия эти не антагонистические, и стороны прекрасно осознают, что избиратели не отводят им решающего значения. Каково соотношение сил между президентом и претендентом в канун их последней словесной баталии? Диктует ли оно противникам сдержанную или агрессивную тактику боя? Рассказывает обозреватель журнала Forbes Карлин Боуман. Американская избирательная система так устроена, что кандидаты, по сути, ведут 50 отдельных предвыборных кампаний, а не одну, общенациональную. И чем ближе к финишу, тем это заметнее. Некоторые службы, однако, продолжают и на завершающем этапе гонки проводить опросы в масштабах всей страны. Согласно одному такому опросу, выполненному Геллопом, Ромни заметно опережает Обаму среди реально голосующей категории избирателей. В то же время опросы, выполненные в разбивке по штатам, показывают, что соперники фактически идут вровень. Согласно множеству исследований, Ромни сильно подправил свой рейтинг в колеблющихся штатах после первого тура дебатов. Хорошим выступлением во втором туре президент затормозил падение собственного рейтинга, но статус-кво анте не восстановил. По словам Карлин Боуман, во взглядах американцев на международные отношения куда меньше категоричности, чем в их суждениях, касающихся внутренней политики. И это обстоятельство, она уверена, вынудит Обаму и Ромни вести полемику в умеренной тональности. О том, что ждут республиканцы от своего кандидата, рассказывает аналитик Института American Enterprise Даниэла Плетка. У Митта Ромни будет шанс четко обозначить расхождение с президентом в подходе к внешней политике. Это касается и общих вопросов о роли Америки как мирового лидера, обеспечивающего стабильность существующего международного порядка, и вопросов вполне конкретных, относящихся к терроризму, к Ирану, Афганистану, Ираку, арабской весне. Следовало ли США, скажем, так затягивать ядерные переговоры с Тегераном, как это сделал Обама? Почему полностью свернуто военное присутствие американской армии в Ираке? Прав ли был президент, установив дату вывода войск из Афганистана безотносительно складывающейся там обстановки. В общем плане, Ромни обязан нивелировать попытки Обамы квалифицировать его как продолжателя интервентской внешней политики Буша-младшего. Его задача – убедить соотечественников и граждан союзных стран в том, что он прекрасно понимает, насколько Америка устала воевать и насколько сильно проблемы бюджетного дефицита мешают ускорению военного строительства. Каким бы низким ни был сравнительный приоритет внешней политики в нынешней кампании, демократы знают, что смотреть дебаты во Флориде будет беспрецедентно большая аудитория – десятки и десятки миллионов. И даже если процент неопределившихся среди них мизерный, абсолютно их число может быть настолько велико, что президент просто обязан за них побороться. Слово обозревателю еженедельника National Journal Джеймсу О'Салливану. Я думаю, помощники Обамы исходят из того, что если ему удастся без больших потерь пройти тему Бенгази, он будет в полном порядке. Послужной список их кандидата должен нравиться демократам. Ни одного теракта на американской земле за последние 4 года. Бен Ладен ликвидирован. К великой радости американцев, их армия ушла из Ирака и уходит из Афганистана. Мировое сообщество едино в стремлении не допустить создания Ираном ядерного оружия.
Мнение обозревателя О'Салливана приводит корреспондент радио «Свободы» Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы» разговором о 50-летии Карибского кризиса. 22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди выступил с телеобращением к нации, в котором сообщил о размещении на Кубе советских ядерных ракет и о блокаде острова. В преддверии годовщины Карибского кризиса корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин побеседовал с сыном тогдашнего советского лидера Никиты Хрущевым, Сергеем Хрущевым.
В отличие от общепринятого мнения о том, что установка советских ядерных ракет на Кубе была ответом Кремля на берлинский кризис, на размещение американских ракет у советских границ, Сергей Никитич Хрущев убежден, что его отец руководствовался лишь одним основным соображением.
После 1961 года Куба стала для Советского Союза тем же, чем Западный Берлин для Соединенных Штатов Америки. С одной стороны, символом, а с другой стороны, маленьким, абсолютно бесполезным клочком земли, далеко внутри враждебной территории, но если его не защитить, даже рискуя ядерной войной, ты потеряешь лицо. Но стал вопрос, как Советский Союз может защитить Кубу? Тогда вот Хрущеву пришла мысль, что нужно послать туда ракеты. Когда Микоян ему сказал, так это, говорит, очень опасно, на что ему Хрущев сказал, что это даже авантюристично, но мы живем в условиях, когда Далес провозгласил политику на грани войны. Если мы отступим на какой-то шаг, то наш противник тут же сделает шаг вперед, и все равно будет та же самая линия.
Некоторые американские эксперты считают, что Хрущев пошел на этот, по его же признанию, авантюристичный шаг, потому что после встречи в Вене он посчитал, что Кеннеди может поддаться на давление. Так ли это?
Хрущев никогда не считал Кеннеди слабым политиком. Кстати, он считал его эффективным партнером после их встречи в Вене. Знал, что он сам хозяин своей внешней политики, в отличие от Эйзенхауэра. Ну и вообще, так сказать, очень наивно говорить, что какой-то реальный политик может считать, что он способен давить на президента Америки.
Тем не менее, мог ли Хрущев предполагать столь резкий, решительный ответ со стороны Соединенных Штатов? Или все же он ожидал более, так сказать, мягкой реакции со стороны Кеннеди?
Он рассчитывал, что это будет разрешено немножко более мягко, как вы выражаетесь. Понимаете, кубинский кризис, в отличие от всех других кризисов, которые были до него, это психологический кризис американской нации. Когда нация перепугалась до смерти, создалась большая проблема и для Хрущева, и для Белого дома, потому что все кричали, надо нападать, нужно убрать оттуда ракеты. Кстати, в Экскоме, который вот собирался в Белом доме, как мы теперь знаем, в отличие от всех мемуаров, все до единого высказывались за военное разрешение этой проблемы. И только один Кеннеди, сказал, как главнокомандующий, сказал, я принимаю решение, что мы будем вести переговоры.
Один из самых драматичных моментов кризиса. Кеннеди обращается к народу с объявлением о введении режима карантина Кубы. Какова была реакция в Кремле?
Хрущев, когда узнал, что Кеннеди обращается к народу, естественно, он был на взводе, наготове. Что скажет Кеннеди? Если он объявит о вторжении, это одна сторона, тем более, что Кеннеди не знал, а Хрущев знал, что там под почти 100 тактических ядерных зарядов, которые готовы к действию. И он уехал в Кремль, там они ждали. За час до выступления этот текст речи передали послу Добрынину, он позвонил, продиктовал его, рассказал, и это было воспринято с облегчением, что американцы готовы к переговорам, и давайте переговорим.
А какой был самый напряженный момент для советского руководства?
Когда была передана фальшивая информация о том, что американцы завтра будут высаживаться на Кубе, американский журналист Роджерс едет комментировать эту высадку. И тогда Хрущев послал такое эмоциональное письмо, нередактированное Кеннеди, в котором говорил, что у нас в руках два конца каната, на котором завязан узел. Если мы будем слишком сильно тянуть на себя, то мы затянем его так, что сами не сможем его развязать, его можно будет только разрубить. В этот момент и Кеннеди пришел к такому же выводу, и оба они навстречу друг другу послали предложение. Американцы сказали, мы и наши союзники не нападем на Кубу, пожалуйста, выведите ваши ракеты. Хрущев сказал, я выведу наши ракеты. И на этом они договорились и разрешили этот кризис.
С Сергеем Хрущевым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. 26 октября в пятницу на пленарном заседании Европейского парламента должен быть определен лауреат премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, ежегодно вручаемую правозащитникам, активистам гражданских обществ, борцам против несправедливости во всем мире, рассказывает Виктор Анучко.
На совместном заседании комитетов Европарламента по развитию и по иностранным делам 9 октября евродепутаты высказались по финальному списку кандидатур. На предстоящей неделе мы узнаем, кто из них станет лауреатом. Мы выбрали очень хороших кандидатов, из которых в списке теперь остались три категории претендентов. Это господин Олесь Беляцкий из Белоруссии, у нас также два кандидата из Ирана, господин Джафар Панахи и госпожа Насрин Сатудех. И группа Пусси Райот из России. Полагаю, что у нас хороший выбор из трех кандидатур, и теперь мы будем решать, кто из них заслужил премию имени Сахарова. Но и сам факт номинации – это хорошая поддержка их вклада в борьбу за свободу мысли. Заявила председатель подкомитета Европарламента по правам человека Барбара Лох-Биллер после голосования по финальному списку кандидатов. Итак, в числе кандидатов-финалистов председатель Белорусского правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий, приговоренный в 2011 году к 4,5 годам колонии строгого режима, иранская правозащитница, адвокат Насрин Сатудех, арестованная в 2010 году, иранский режиссер Джафар Панахи и три российские участницы панк-группы «Пусси Райот» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич. Премия Европейского парламента имени Сахарова за свободу мысли учреждена в 1988 году. Она может присуждаться отдельным людям или коллективам, которые активно трудятся во имя защиты прав человека и основополагающих свобод. Эта премия в 50 тысяч евро вручается в первой половине декабря, в дни очередной годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Церемонии часто проходят без присутствия лауреатов, многие из которых томятся в заключении. О премии имени Сахарова и кандидатах в лауреаты мы беседовали с французским политологом, специалистом по России и в области прав человека, преподавателем Свободного университета Брюсселя Од Мерлен.
У премии имени Сахарова большое символическое значение, в том числе с точки зрения политической, поэтому важно, что она есть. Она присуждается очень мужественным людям, которые борются за права человека в своих странах. Это позволяет обратить общественное внимание на кандидатов в лауреаты, тех, кто постоянно подвергается риску, не отступает ни перед чем ради своих идеалов и правды. И мир лучше узнает о лауреатах премии, которая присуждалась таким людям, как правозащитник из Китая Кудзя или российская организация «Мемориал». А вас не удивляет, что в число кандидатов финального списка попала российская панк-группа «Пусси Райот»? Насколько ее действия соответствуют тем идеалам, которые проповедовал академик Сахаров? У меня на днях как раз гостили друзья из Москвы, и между нами состоялась дискуссия о «Пусси Райот». По мнению моих друзей, эта группа не представляет собой никакой художественно-артистической ценности. И при том, что они находят чрезмерным приговор членам «Пусси Райот» относительно тяжести их поступка, мои друзья считают, что ажиотаж вокруг группы раздут пресс, и по их убеждению, она без этого не оставила бы никакого следа в истории, и мы бы никогда больше не услышали о ней. Но мне кажется, что к этому случаю должен быть несколько иной подход. Совершенно ясно, что нельзя подходить с общими мерками к той огромной работе, которую выполнял сам академик Сахаров или другие великие защитники прав человека на всей планете, которые годами свидетельствовали о нарушениях демократии, составляли доклады, вели очень серьезный, точный и выверенный мониторинг, опираясь на факты, статистические данные и обращаясь при этому к законодательству и юридическому арсеналу, и, с другой стороны, к тому уличному хэппенингу, который можно назвать, допустим, политико-артистическим, и который имеет целью шокировать общественное мнение, коллективное восприятие путем самовыражения в общественных местах. Конечно, такие представления, будь то в плане артистическом, политическом или интеллектуальном, разработаны на куда более низком уровне. Думаю, что в этом должна быть полная ясность. Это совсем другой регистр. Такое самовыражение может нравиться или не нравиться. Можно, допустим, считать, что это глупо и гротеск. Но речь в данном случае идет о диспропорции между пением в течение нескольких минут в храме Христа Спасителя и наказанием за это сроком заключения на 2 года. Если они прошли в кандидаты на лауреатов премии, то это именно потому, что евродепутаты хотели подчеркнуть данную диспропорцию. Это было мнение о кандидатах на премию имени Сахарова за 2012 год французского политолога Од Мерлен. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
28 октября на Украине состоятся парламентские выборы. Ожидается, что за их проведением будут следить более 5000 наблюдателей, в том числе до 3000 представителей международных организаций. Рассказывает Владимир Вахненко.
Половину из 450 мест в Верховной Раде поделят между собой преодолевшие 5-процентный барьер партии. Еще половину – победители одномандатных округов. Последний раз по смешанной системе депутатов выбирали на Украине 10 лет назад. Согласно опросам общественного мнения, точно в Раду пройдут правящая партия регионов, объединенная оппозиция, сформированная на базе партии Юлии Тимошенко «Батьковщина», партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. В том, что большинство и нового парламента будет пропрезидентским, не сомневается руководитель фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина.
Для этого и возвращали закон предыдущих лет, когда половина избиралась по мажоритарным округам, потому что за счет мажоритарных округов, безусловно, он будет пропрезидентский. Скажем, если сравнить с 98-м годом, тогда вообще партии власти вместе взятые набрали 9%, оппозиция 56%. Все равно парламент был пропрезидентским. На следующий, в 2002 году, власть набрала 18%, оппозиция 58%. Все равно парламент был пропрезидентским. То есть очевидно, что он будет пропрезидентский и сейчас.
Наибольшую поддержку социологи прогнозируют партии регионов, не менее 23%. Их потенциальным союзникам, коммунистам, до 10%. Одна из главных интриг этих выборов – кому достанется второе место – «Батьковщине» или «Удару». На завершающем этапе кампании партия Кличко начала опережать «Батьковщину» – 16% и 15% соответственно. Падение популярности объединенной оппозиции Ирина Бекешкина связывает с тем, что Центр избирком из-за судимости запретил баллотироваться в депутаты ее лидеру, находящейся за решеткой экс-премьеру Юлии Тимошенко. Еще одна интрига выборов – преодолеет ли 5-процентный барьер националистическая партия «Свобода».
Почти у всех социологических служб или она вплотную подошла, или немного перешла барьер. Но все равно это не так надежно. Но уже одно это заставит многих симпатиков этой политической силы за них голосовать. Потому что раньше их останавливало то, что ну хорошо, но наберут они 3%, это значит 3% от оппозиции. А сейчас, когда они все-таки уже подошли к барьеру, я думаю, что у них хороший шанс его преодолеть.
Предполагает руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Уверенный в победе «Свободы», ее лидер Олег Тягнибок 19 октября подписал соглашение с «Батьковщиной» о создании демократической коалиции в будущей Верховной Раде. Поставить свой автограф под этим документом отказался претендующий на статус главного украинского оппозиционера, лидер «Удара» Виталий Кличко.
Сначала выборы, потом коалиция. Это на самом деле европейская традиция. Наша позиция честная, открытая, без ультиматумов или каких-либо кулуарных договоренностей.
Если предстоящие выборы на Украине пройдут с грубыми нарушениями, очевидно, последует жесткая реакция со стороны Запада. Оппоненты украинской власти ранее неоднократно призывали Брюссель и Вашингтон ввести персональные санкции против президента Украины Виктора Януковича и его окружения, если выборы будут недемократичными. Слово политическому аналитику Института Евроатлантического сотрудничества Владимиру Горбачу.
Судя по всему, власть и не нуждается в каких-то демонстративных нарушениях. Они успешно уже фальсифицировали сам избирательный процесс на старте, на позиционировании сил, на избирательной системе, на подкупе избирателя в мажоритарных округах, еще даже до начала избирательной кампании. Думаю, что саму процедуру голосования они попытаются провести безукоризненно. Конечно, выводы ОБСЕ прежде всего будут, и они не будут признанием супердемократичности этих выборов, но и не будет повода для непосредственных санкций. Но все равно Запад не поменяет своего отношения к украинской власти, поскольку личные отношения с президентом у всех европейских лидеров, наверное, кроме поляков, только испорчены.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
24 октября в Москве состоится торжественная церемония присвоения наименований 114-му и 116-му элементам таблицы Менделеева, рассказывает директор лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований Сергей Дмитриев.
В соответствии с процедурой, после того, как Объединенная комиссия признала приоритет авторам, дается право дать свои предложения по названию, только предложения. И вот мы провели 3 телемоста между нашей частью лаборатории и Ливерморской лаборатории, и была выработана единая позиция, что элемент 114 мы называем флеробиум в честь основателя нашей лаборатории, академика Георгия Николаевича Флерова, точная формулировка ЮПАКа, 114 элемент назван в честь Флёров Лаборатори и его основателя, академика Флёрова, автора открытия спонтанного деления, по сути дела, отец физики тяжелых ионов в России. Под его руководством были синтезированы первые элементы в дубне, это 102, 103, 104, 105 элемент. И вы знаете, что 105 элемент назван дубне, в честь дубны, а не в честь благородного растения. 116 элемент назван ливерморием, в честь ливерморской национальной лаборатории, с которой мы сотрудничаем все эти годы, с конца прошлого века, которые принимали участие в этих экспериментах.
Давайте чуть-чуть поговорим о, собственно, церемонии в Центральном доме ученых. Есть какой-то порядок вот этих празднований?
Точного порядка нет. Они проводятся той организацией, которая является основной в открытии.
Это был директор лаборатории ядерных реакций Сергей Дмитриев. Программу «Время свободы», план на неделю подготовил Валентин Барышников. Со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».